Морис Миттерлинг. «Жизнь пчел. Разум цветов». Перевод с французского Людмилы Вилькиной, Николая Минского. «Жизнь пчел. Философское эссе». Часть первая. «На пороге улья». 1. Я не намерен писать трактата по пчеловодству и руководству по уходу за пчелами. Все цивилизованные страны уже владеют превосходными руководствами, которые было бы бесполезно переделывать. Франция Дадана, Жоржа де Лаянса и Боне, Бертрана, Гаме, Вебера, Кимана, Абата Колена и так далее. Страны, говорящие на английском языке, имеют руководство Лангстрота, Бивана, Кука, Чешайра, Кована, Рута и их учеников. Германия имеет Дзирзона, Ван Берлепша, Палмана, Фогеля и многих других. Но моя книга не будет также ни научной монографией Абапис Мелифика, Лигустика, Фасциата и так далее, ни сборником новых наблюдений или исследований. Я не скажу почти ничего, что не было бы известно всем, хоть сколько-нибудь имевшим дело с пчелами. Чтобы не загромождать слишком этого труда, я оставил до другой, предназначенные уже для специалистов работы, целый ряд опытов и наблюдений, сделанных мною в течение 20 лет занятий пчеловодством. Наблюдений слишком специальных и потому имеющих слишком ограниченный интерес. Я просто хочу говорить о белокурых пчелах Рансара, как говорят о предмете, который знают и который любят, тем, кто его совсем не знает. Я не имею в виду ни подкрашивать истину, ни быть в числе тех занимавшихся пчелами лиц, которых справедливо упрекал Рамюр в замене действительно чудесного, нравившимся им чудесным фантастическим. В улье много чудесного, но это не основание для преувеличений. Кроме того, я уже давно отказался искать в этом мире более интересное и более прекрасное чудо, чем истина или чем усилие человека ее постигнуть. Не будем тратить сил на поиски за величием жизни в неведомом. Вещи самые обычные, полны величия, мы до сих пор не исследовали основательно ни одной из них. Я буду говорить поэтому только о фактах, или проверенных мною лично, или таких, проверка которых являлась излишней ввиду их полной установленности в эпидологии. Моя задача ограничивается тем, чтобы представить факты столь же научно, но в более живой форме, связать их с некоторыми более глубокими и более свободными о них размышлениями и придать им очертания более гармоничные, чем то возможно сделать в руководстве, в практическом учебнике или научной монографии. Кто прочтет эту книгу, тот не будет в состоянии руководить ульем, но он узнает приблизительно все, что известно об его обитателях достоверного, любопытного, интимного и глубокого. Но все это, конечно, ничто в сравнении с тем, что еще останется ему изучить. Я обойду молчанием все традиционные заблуждения, которые еще до сих пор составляют легенду улья в деревнях и во многих сочинениях. Когда явится сомнение, разногласие, гипотеза, когда я столкнусь с неизвестным, я честно сознаюсь в этом. Вы увидите, что нам часто придется останавливаться перед неизвестным. Кроме крупных и значительных актов внутреннего управления и деятельности легендарных дочерей Аристея, Аристей, сын Аполлона, по мифическому преданию научил людей пчеловодству. О них неизвестно ничего вполне достоверного. По мере того, как улучшается культивирование пчел, все больше приходится убеждаться в незнании подлинных глубин их существования. Но такое незнание уже само по себе лучше бессознательного и самодовольного невежества, которое составляет основу нашей науки о жизни. Да, по всей вероятности, этим и ограничивается все, на что человек может надеяться узнать в этом мире. Существует ли еще труд о пчелах, подобный настоящему? Что касается меня, то я не знаю ничего в этом роде, хотя думаю, что я прочел приблизительно все, что о них писалось, кроме главы, посвященной этому предмету Мишле в конце его книги «L'Insecte» и этюда на ту же тему знаменитого автора «Силы и материи» Людвига Бюхнера в его книге «Geistens Leben der Tiere». Можно было бы еще указать на монографию Кирби и Спенса в их «Introduction to Entomology», но она почти исключительно технического характера. Мишле едва коснулся этого предмета. Что касается Бюхнера, то его этюд довольно полон, Но прочитавшие рискованные утверждения, легендарные факты, ссылки на давным-давно отброшенные источники, я подозреваю, что он никогда не выходил из своей библиотеки, дабы вопросить непосредственно своих героинь, никогда не открывал ни одного из тех сотен шумных, как пламенем охваченных крыльями ульев, в которые необходимо проникнуть, прежде чем наш инстинкт приспособится к их тайне, прежде чем удастся напитаться атмосферой, ароматом, духом и таинствами трудолюбивых девственниц. В книге Бюхнера нет аромата меда и духа пчел. Она страдает тем же недостатком, как и многие наши ученые книги, в которых выводы часто предвзяты, и научное построение которых есть не что иное, как огромное нагромождение недостоверных анекдотов, взятых где попало. Но мне редко придется встречаться с ним в своем труде, потому что наши отправные пункты, наши точки зрения и наши цели совершенно различны. 2. Библиография пчел — одна из наиболее обширных. Мы начнем с книг, чтобы скорее от них отделаться и направиться к самому источнику этих книг. Это маленькое странное существо, живущее обществом, управляемое сложными законами, совершающее во мраке удивительные работы, привлекало к себе с незапамятных времен внимание человека. Аристотель, Катон, Варон, Плиний, Колумелла, Палладиус занимались пчелами, не говоря уже о философе Аристомахе, который, по словам Плиния, наблюдал их в течение 58 лет, и о Филийске из Стазоса, который жил в пустынных местах, чтобы не видеть никого, кроме пчел, и был прозван диким. Но именно у них-то и находится легенда о пчелах, и все, что оттуда можно извлечь, то есть нечто, почти равное нулю, изложено вкратце в четвертой песне Георгия Квиргилия. История пчелы начинается только в XVII веке с открытиями великого голландского ученого Швамердама. Однако необходимо прибавить и еще одну малоизвестную подробность, а именно еще до Швамердама фламандский натуралист Клутиус высказал несколько важных по этому поводу истин, между прочим, что царица является единственной матерью всего ее народа и что она обладает атрибутами обоих полов, но он этого не доказал. Швамердам изобрел истинные методы научного наблюдения, создал микроскоп, придумал сохраняющие инъекции, первые анатомировал пчелу, установил открытием яичников и яйцевода окончательно пол царицы, которую до тех пор считали царем, и пролил неожиданным лучом свет на все внутренние отношения улья, как основанные на материнстве. Наконец он сделал разрезы и дал рисунки настолько совершенные, что они еще и теперь служат иллюстрацией для многих трактатов по пчеловодству. Он жил в шумном и беспокойном Амстердаме, сожалея о мирной деревенской жизни, и умер в 43 года, изнуренный трудом. Он сообщил свои наблюдения в большом труде «Bible der Natur», написанном в благочестивом и точном стиле. В этой книге прекрасные и простые порывы веры, которая боится быть поколебленной, относят все к славе Создателя. Столетием позже она была переведена доктором Бергавом с нидерландского языка на латинский под названием «Библия Натура». Лейден, 1737 год. Затем следует Реамюр, который, оставаясь верным тем же методам, сделал в своих шарантонских садах множество любопытных опытов и наблюдений над пчелами и отвел им целый том своих «Мемуар pour servir à l'histoire des insectes». Его можно прочесть с пользой и без скуки. Изложение книги ясно, положительно, искренно и не лишено известной прелести, хотя немного грубовато и немного сухой. Он особенно стремился разрушить большое количество древних заблуждений, распространил несколько новых, отчасти разъяснил образование роя, политический режим цариц, одним словом, нашел несколько трудных истин и навел на след многих других. Своими исследованиями он особенно утвердил чудеса архитектуры улья, и все, что он об этом говорит, никем не было сказано лучше. Ему также обязаны идеи стеклянных ульев, которые потом, будучи еще более усовершенствованы, обнажили всю скрытую жизнь этих ретивых работниц, начинающих свое дело в ослепительном сиянии солнца и завершающих его только во тьме. Я должен был бы для полноты предмета назвать еще изыскания работы более поздних исследователей — Шарля, Боне и Шираха, который разрешил загадку царского яйца. Но я ограничусь только главным и укажу на Франсуа Губера, учителя и классика науки о пчелах наших дней. Губер, родившийся в Женеве в 1750 году, ослеп еще в ранней молодости. Заинтересованный сначала опытами Реамюра, которые он хотел проверить, он скоро пристрастился к этим исследованиям и с помощью разумного и преданного слуги Франсуа Бюрненса посвятил всю свою жизнь изучению пчелы. В летописи человеческих страданий и побед нет ничего более трогательного и более поучительного, чем история этого терпеливого сотрудничества, где один, видевший только духовный свет, руководил умом, руками и глазами другого, наслаждавшегося светом реальным. Где человек никогда, как уверяют, не видевший собственными глазами медового сота, тем не менее провидел сквозь пелену своих мертвых очей, удваивавшую ту пелену, которой природа окутывает все существующее, самые глубокие тайны гения, созидавшего этот невидимый исследователем медовый сот. Все это совершалось как бы для того, чтобы показать нам, что нет такого положения, при котором мы должны отказаться от надежды обрести истину. Я не буду перечислять, чем обязана наука о пчелах Губеру, я скорее мог бы указать, чем она ему не обязана. Его новые наблюдения над пчелами остались обильным и верным сокровищем, из которого черпают многое все исследователи пчел. Первый том этого сочинения был написан в 1789 году в форме писем к Шарлю Бонне, а второй появился только 20 лет спустя. Правда, там встречаются несколько ошибок, несколько несовершенных истин. Со времени его книги было много прибавлено в микрографии, в практической культуре пчел, в способах обращения с царицами и так далее. Но ни одно из его главных наблюдений не было опровергнуто или признано неверным. Они остаются неприкосновенными в наших современных опытах и составляют их основу. 3. После открытий Губера идет несколько лет молчания. Но скоро Дзиерзон, священник из Карлсмарке в Силезии, открывает партеногенез, то есть девственное деторождение цариц, и изобретает первый улей с подвижными сотами, благодаря которым пчеловод мог отныне брать свою долю сбора, не предавая смерти своей лучшей колонии и не уничтожая в одно мгновение работу целого года. Этот улей, еще очень несовершенный, был чрезвычайно усовершенствован Лангстротом, который изобрел, собственно, подвижные рамы с необыкновенным успехом, распространенные в Америке. Рут, Куинби, Дадан, Чешайр, Делайенс, Кован, Геден, Говард и другие вносят в это изобретение еще несколько драгоценных улучшений. Чтобы избавить пчел от выработки воска и постройки магазинов, на что им приходится тратить много меда и самое лучшее время, Меринг придумал давать пчелам механически приготовленные восковые соты, которые немедленно принимаются пчелами и приспосабляются к их нуждам. Грушка изобретает смелоторы, которые применением центробежной силы позволяют извлекать мед, не разбивая сот и так далее. В несколько лет рутина пчеловодства разрушена. Продуктивность и плодовитость улей утроены, везде устраиваются обширные и производительные пчельники. С этой минуты прекращаются бесполезные избиения самых трудолюбивых поселений и безобразный обратный подбор, являвшийся следствием таких избиений. Человек действительно становится господином пчел, господином тайным и неведомым, который всем управляет, не давая приказов и держит все в повиновении, оставаясь неузнанным. Он вводит свою волю туда, где раньше все находилось в зависимости от сезона. Он исправляет недочеты всего года, он соединяет враждебные республики, он уравнивает богатство, он увеличивает или сокращает число рождений, он регулирует плодовитость царицы, он ее свергает с трона и замещает другую, вырывая ловкостью трудно дающееся на это согласие народа, который возмущается при одном подозрении о непонятном вмешательстве. Найдя это нужным, он мирно нарушает тайну священных покоев и всей хитрой и предусмотрительной политики царского гинекея. Он по 5-6 раз подряд отбирает плоды трудов этих сестер доброй неутомимой обители, не нанося им вреда, не отнимая у них мужества и не доводя их до разорения. Он соразмеряет склады и житницы их жилищ с жатвою цветов, рассыпанных весной в ее торопливом движении по склонам холмов. Он заставляет их сократить пышный штат возлюбленных, ожидающих рождения принцесс. Одним словом, он делает с ними, что хочет, и получает от них то, что требует, с тем, однако, условием, чтобы его требование подчинялось их свойствам и их законам, потому что поверх воли этого неожиданного бога, который завладел ими, поверх этой воли, слишком обширной, чтобы быть замеченной, и слишком чуждой, чтобы быть понятой, пчелы видят дальше, чем видит сам этот бог, и в своем непоколебимом самоотречении они думают только о выполнении таинственного долга их расы. 4. Теперь, когда книги уже сказали нам все, что они имели сказать нам существенного относительно весьма древней истории пчел, оставим науку, приобретенную другими, и взглянем на пчел нашими собственными глазами. Один час, проведенный среди пчельника, покажет нам вещи, может быть, менее точные, но бесконечно более живые и плодотворные. Я еще не забыл первый пчельник, который я видел и по которому научился любить пчел. Это было уже много лет тому назад в простой деревушке Зеландской Фландрии. Опрятной и грациозной Фландрии, которая еще больше, чем сама Зеландия, этот рефлектор Голландии сконцентрировала в себе вкус к ярким цветам и ласкает глаз своими, подобными красивым и серьезным игрушкам, башнями и остроконечными крышами, своими ярко раскрашенными тележками, своими блестящими в глубине коридоров шкафа и стенными часами, своими маленькими, вытянувшимися вдоль набережных и каналов, как будто в ожидании наивной и благодетельной церемонии деревьями, своими с разукрашенной кормой барками, лодками, своими дверьми и своими окнами, подобными цветам, своими безукоризненными шлюзами, своими миниатюрными разноцветными подъемными мостами, своими отполированными, как изящные сверкающие утварь, домиками, откуда выходят, украшенные золотом и серебром, и похожие на колокольчики женщины, отправляющиеся доить коров в окруженные белыми оградами луга или растягивать белье на ковре из вырезанных овалами, ромбами нежно-зеленых и усеянных цветами лужаек. Там укрылся старый мудрец, довольно похожий на старца Вергилия. Равный царям человек и подобный богам, и подобно последним спокойно довольный, сказал бы Лафонтен. Он скрылся туда, где жизнь, казалось бы, более узка, чем в других местах, если бы действительно было возможно сузить жизнь. Там он устроил себе убежище не потому, что получил отвращение к жизни. Мудро не знает такого сильного отвращения, а потому что немного устал вопрошать людей, отвечающих менее просто, чем животные и растения, на единственные интересные вопросы, которые можно поставить природе и действительным законам. Все его счастье, как и у скифского философа, заключалось в красотах сада, и между этими красотами наиболее любимый, чаще всего посещаемый, был пчельник, состоявший из 12 соломенных улей в виде колокола, раскрашенных им, одни в ярко-розовые, другие в светло-желтые, а большинство в нежно-голубой цвета. Потому что он заметил, гораздо раньше опытов сэра Джона Лебока, что голубой цвет наиболее любим пчелами. Он устроил этот пчельник у выбеленной стены дома в углу, образованном кухней, аппетитной и свежей голландской кухней с фаянсовыми полками, где сверкает оловянная медная посуда, отражающаяся через открытую дверь в спокойном канале. А полная безыскусственных образов вода направляла под завесу из тополей взгляд, который успокаивался на горизонте картиной лугов и мельниц. В этом месте, как и везде, где помещаются ульи, они придавали новое значение цветам, тишине, мягкости воздуха, солнечным лучам. Там в некотором роде постигался праздник лета. Там можно было отдохнуть на сверкающем перекрестке, где сходились и откуда расходились воздушные пути, по которым с утренней зари и до сумерек носятся хлопотливые и звучные все ароматы деревни. Там можно было услышать счастливую и видимую душу, разумный мелодичный голос, очаг веселья прекрасной поры сада. Там в этой школе у пчел мы узнаем заботы всемогущей природы, светлые отношения трех ее царств, неиссякаемое образование жизни, нравственность пылкого бескорыстного труда и, что так же хорошо, как и нравственность труда, там героические работницы научают ценить немного смутную сладость досуга, подчеркивая, так сказать, огненными чертами своих тысяч маленьких крыльев почти невыразимую усладу этих непорочных дней, вращающихся вокруг себя в пространстве, не принося с собой ничего, кроме прозрачного, лишенного частичных очертаний круга, подобно слишком чистому счастью. 5. Для того, чтобы проследить как можно проще историю целого года жизни улья, мы возьмем один просыпающийся весной и принимающийся за работу улей. И мы увидим, как перед нами развернутся в своем естественном порядке великие эпизоды жизни пчел, а именно образование и отлет роя, основание нового поселения, рождение, битвы, брачный полет молодых цариц, избиение трутней и возвращение к зимней спячке. Каждый из этих эпизодов сам собой принесет необходимые разъяснения относительно законов, особенностей, привычек, событий, которые его вызывают или сопровождают. Так что в течение короткого пчелиного года, деятельность которого ни в коем случае не простирается больше, как с апреля до конца сентября, мы встретимся со всеми тайнами медвяного дома. В данную же минуту, прежде чем открыть улей и бросить туда общий взгляд, достаточно сказать, что он состоит из царицы, матери всего народа, из тысячи работниц, несовершенных и бесплодных самок и, наконец, из нескольких сотен трутней, среди которых будет избран единственный и несчастный супруг будущей государыни, избранный работницами после более или менее добровольного удаления царствующей матери. 6. Открывая в первый раз улей, вы испытаете некоторое волнение, оно подобно тому, какое пришлось бы испытать при насильственном проникновении в неведомую, быть может, полную страшных неожиданностей область, например, в могилу.